Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем размышлять о истории новозаветного канона, о том, как появлялись Евангелия. Напомню, что эту тему мы сегодня обсуждаем, как и всю неделю, в светлом вечере, в часе с 8 до 9. Это тема нашей недели. Наукообразно ее можно назвать как текстология Нового Завета или история возникновения. Не Нового Завета в целом, а именно четырех Евангелий. И вот мы продолжаем говорить о каждом Евангелии в отдельности, об его особенностях, основных чертах, об облике каждого из четырех текстов. И сегодня у нас на очереди Евангелие от Марка. Этому мы сегодня посвящаем нашу беседу. И проводником в историю Евангелия от Марка сегодня будет протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не буду скрывать, что идея сделать вот такой цикл бесед именно по истории текстов четверо Евангелия, как они возникали, почему это интересно, почему это важно, пришла вот мне в голову после нашей с вами беседы в прошлом цикле, посвященном библистике, именно в цикле про Павлово послание. Мы с вами две замечательные программы записали про послание апостола Павла. Вот я вас снова рад видеть у нас в студии.
Это взаимно.
Спасибо большое, что пришли. Поговорим сегодня о Евангелии от Марка. Ну и вот первый вопрос, самый общий для библеистики. Какое место это Евангелие занимает в контексте других евангельских текстов?
Ну, тут по-разному может к этому подойти, да, то есть, скажем так, если говорить про аудиторию Евангелий, да,
так,
то в любой книжке, в любом пособии вы прочитаете, и это абсолютно верно, что присутствует ориентация евангелиста Марка на язычников, римских язычников. То есть это такой как бы конспект евангельских событий, очень краткий, и на самом деле я поэтому, когда готовлю к крещению либо крестных, либо родителей, и если я узнаю, что весьма случается часто, что люди не знакомы с Евангелием, вот я прошу прочитать не Евангелие от Матфея, не Луки, не Иоанна, а, конечно, Евангелие от Марка, потому что это кратко, понятно, как опять-таки часто называют Евангелие от Марка, это Евангелие действия. Там меньше поучений и больше событий.
Так.
Ну и как считается, что исходя из такой апостольской педагогики, да, что это вот как бы люди, которые вообще ничего не знают. Ни о Библии, ни о чем. Вот прочитать сначала Евангелие от Марка.
Вот. А в чем мы видим эту ориентацию на именно языческую аудиторию?
Ну, прежде всего, так вот, если смотреть, то есть, с одной стороны, оно самое маленькое. То есть его легко прочитать, не знаю, сколько, за 2 часа его можно прочитать, да, всего 16 глав, да, все помнят, все, наверное, знают этот анекдот, да, про 17 главу Евангелия от Марка.
На самом деле нет, нужно его напомнить.
Ну как, священник говорит на проповеди после литургии воскресной, братья и сестры, вот в следующий раз поговорим с вами о Евангелии от Марка, вот, следующая тема вот будет. Ну, люди приходят через неделю, он говорит, ну, братья и сестры, вот мы как говорили, вот Евангелие от Марка, будем сегодня изучать. А кто прочитал 17 главу Евангелия от Марка? Ну и все поднимают руки там. А там всего 16 глав.
Так.
Ну так это просто. Но оно короткое, да? Но, а с другой стороны, как вам сказать, вот сами сюжеты, которые там описаны, они более подробно изложены, чем те же сюжеты в более пространных Евангелиях. То есть материала меньше, но он часто изложен подробнее, с какими-то такими вот деталями. То есть, например, дается объяснение иудейских обрядов.
Угу.
Например, всякие примечания, да. А вот они это делали, потому что там вот положено было то-то и то-то, да. То есть понятно, что рассчитано на аудиторию которая с этими традициями не знакома, да. А потом еще такой вот есть интересный как бы момент. А помните, вот эта женщина, которая просит исцелить бесноватую дочь, да? Она называется в Евангелии от Марка Сирофеникиянкой.
Так.
Да? А почему? А, допустим, в других Евангелиях называется Хананеенкой. А считается, что это было важное примечание для римлян. Для римлян. Угу. Почему? А, они должны были, чтобы, когда, если он назовет ее финикиянкой, да, у них возникал вопрос. А они подумали, что это жительница Карфагена.
Понятно.
Понятно, поэтому да, и поэтому это сирофеникиянка, да, то есть, ну, считается, что это примечание, оно именно важно было для, для римлян, например, да, вот, ну, и такая вот, скажем так, простота и некая вот сконцентрированность на действии, на чудесах, то есть то, что, наверное, нужно было больше всего язычнику посмотреть, вот, увидеть силу Божию, которая являет себя вот в действиях Христа.
А в других Евангелиях этого меньше?
Меньше, да.
А чего тогда? Да больше.
То есть, ну, смотрите, например, берем Евангелие от Иоанна. Я сейчас в процентах не скажу, но процент поучений там гораздо больше. То есть для простоты можно все содержание Евангелия лично для себя, просто чтобы в голове что-то уложилось, да, когда читаешь, разделить на два момента. Это дела и слова Иисуса Христа. Вот. И соотношение будет разным, да, то есть, например, в Евангелии от Иоанна что только стоит, там, беседа о хлебе жизни в 6 главе, там, наставление ученикам во время Тайной Вечери, Гефсиманская молитва, беседа с Никодимом, беседа с Хананеенкой, то есть это вообще сборник бесед. Бесед в храме Соломоновом, да, там Евангелие от Матфея, да, огромный сборник, там притч, большой апокалипсис, так называемый, да, вот изложение апокалиптических событий, там то же самое Евангелие от Луки возьмем, да, да, там, кстати, очень много, да, событий изложено, это правда, вот, но и тут надо понимать, что сам евангелист Лука, я же не просто так сказал про слова и дела, это его способ, вот, систематизировать. То есть он, считается, наиболее систематически подошел к материалу, да, и он же сам делит все, что Иисус делал, да, и чему учил, да, на слова и дела, да. У него какой-то, скажем так, есть паритет, потому что, ну, в том числе за счет там, описания Рождества Христа, события рождения Иоанна Крестителя, но тоже очень много не, как бы, как сказать, не нарратива, да, вот такого вот именно поучений, да, вот. Притч, опять-таки, в Евангелии от Луки очень много больших притч, да, вот там, не знаю, о самарянине, там, о блудном сыне, мытаре-фарисеи такие, в общем, известные. А вот Евангелие от Марка действительно больше действий.
А вот я где-то читал, ну, есть такое часто встречающееся утверждение, что Евангелие от Марка написано было для, ну, для детей, для подростков, для тех, кому трудно воспринимать что-то более длинное, более серьезное. Я почему еще об этом помню? Потому что есть знаменитейшая история религиозного обращения митрополита Антония Сурожского, будущего тогда просто Андрея Блума, который, вот, желая разобраться, о чем же христианство, и если оно действительно о любви и прощении, то с ним покончить навсегда, потому что ему это было не близко, пришел домой, нашел, просил у мамы текст Евангелия, и ему нужно было прочитать текст впервые, может быть, осознанно. И он выбрал самое короткое. И он в одной из версий рассказа этой истории делает такую оговорку, что я вот тут попался, потому что оно было написано для таких вот, как я, таких подростков, детей, где попроще, покороче, подейственнее и так далее. Вот это откуда-то мнение растет, оно вот, ну, научно, или, скорее, такое степени, же вот, из предания, ну, можно, обросло.
Да, можно сказать, что вот иудейская среда, они вот считали себя представителем богооткровенной религии, а вот эти язычники, ну, это как бы дети неразумные, да, там такое отношение, вот. Но это тонко подмечено, потому что, допустим, если читать греческий текст, да, Евангелие от Марка, там такое встречается явление, кстати, не думаю, что придется про это говорить, называется паратаксис.
Так.
Паратаксис, ну, это когда части предложения, они соединяются без всяких сложного подчинения. То есть просто
только
вот раз,
телеграфный стиль такой.
Да, 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 да. То есть такой, мы чувствуем как бы простота. Там максимум там союз «и», да?
Интересно.
Вот. Это, да, потом, там, что еще? Знаете, есть такое, как настоящее историческое время. Presens historicum, да?
Это как?
Мы рассказываем какую-то историю, и вы говорите «в настоящем времени». Я иду и смотрю, как там... Но вы рассказываете про прошлое, понимаете,
ага,
да?
Понятно.
Вот в Евангелии от Марка, вот в греческом тексте его, это прямо, скажем так, очень видно рассказывается. Про прошлое есть такое понятие у нас «presens historicum». То есть, я не знаю, как это еще объяснить.
Не, вы
настоящее,
объяснили, я понял.
Как бы историческое, да? Да. У меня просто был один знакомый, мы с ним вместе учились в духовной семинарии, он один раз очень интересно рассказывал историю, вот в таком же стиле. Вот. Он говорит, ну, иду я. Как-то раз. Нет, это было в другой раз. Ну, ладно. А что еще, да, вот вы какие-то еще попросили, скажем, свидетельства. Смотрите, ну, во-первых, в отличие, кстати, Евангелия от Матфея, в нем чувствуется присутствие такого разговорного языка еврейского, арамейского языка. То есть в отличие, допустим, от гебраизмов, да, то есть слов, понятий из древнееврейского языка, которые встречаются или подразумеваются в Евангелии от Матфея. Но просто поскольку они на слуху, в том числе у русского читателя синодального перевода, я даже, может, несколько как бы напомню, да, просто знать, что это именно слова арамейского происхождения, да, то есть это уже язык, вот такой разговорный язык, чем-то похож на сирийский язык.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Да, мы продолжаем наш разговор. Вот надо только, наверное, пояснить на всякий случай, что такое арамейский язык.
Да, да? Арамейский
чем
язык
он, это от еврейского отличается, да, древнееврейского, на котором Ветхий Завет написан.
Да, но во времена Иисуса Христа, как правило, все говорили же на арамейском языке.
Ну, это разговорный язык того времени.
Северо-семитский, да, диалект, да. Вот, и, да,
то есть древнееврейский язык, как я понимаю, был языком, ну, писание, книжным, литературным, в большей,
да,
степени.
Ну, считай...
А арамейский — это был язык, на котором разговаривали, да, люди вот на, да, площади, да, на рынке.
Да, 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 совершенно верно. То есть, опять-таки, стремление к некой простоте. Поэтому то есть, там «авва», да, «равуни», вот эти слова, да, какие там еще. Там, помните, он говорит там глухому «ефафа», то есть «откройся», да, то есть чтобы слух у него там открылся, да, «карван». Это вот, как сказать, пожертвование на храм, храмовая сокровищница, да, карван, тоже арамейское слово, да. Слово, кстати, «пасха», тоже арамейское слово. Помните, когда он девице говорит «талифакуми», да, «девица, тебе говорю, встань», да. «Элои, элои, лема шахбатани», да, вот это вот «Боже, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Хотя самое интересное, что слова Христа здесь приводятся по-арамейски, потому что такая же строчка есть в псалмах. То есть это исполнение пророчества псалмах и страдания Христа. «Боже, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Да? Вот.
Мне это, кстати, всегда вот
да,
интересовало.
Ну, извините, но интересно, что он не по-еврейски это произносит, как бы если бы он цитировал текст Писания, да, а по-арамейски.
Я вот как раз к этому сейчас хотел обратиться. Я вот только сейчас об этом подумал. Меня действительно это вот как бы это удивляет, ставит некую загадку и вопрос именно в тексте Нового Завета и Евангелий, почему вдруг возникают отдельные выражения, которые текст передает вот как бы транслитерацией древних непонятных слов с переводом. Почему вот именно эти места, а не какие-то другие? Ведь вообще в тексте Нового Завета, в Евангелиях, ну, слова Спасителя переданы там общим языком, на который это переведено. А то есть так мы читаем, получается, вот по-русски или по-славянски, вдруг фраза вот эта «ламас», «савахвани», вот это, то есть непонятные, да, слова, с чем это связано? Почему вдруг вот это, эти конкретные
слова? Потому что они оставлены в греческом тексте Евангелии, они транскрибированы греческими буквами, а сами слова арамейские, то есть они даны без перевода.
Даже зачем
слово
«аминь» это сделано в греческом
тексте?
Не знаю, тексте?
Не знаю.
То есть кажется, что... такого там, богословского смысла, что ну, вот акцент именно на них?
Тут несколько моментов. То есть, например, вот такое употребление иногда может говорить о том, что эта фраза вообще взята, вот как Христос сказал, вот так она и взята, да?
Интересно.
Ну, раз он употребил так, такое слово, очевидно, что вот, то есть это могло быть просто вот буквально запись, да? Потому что он так сказал, вот поэтому мы это слово там оставили. Ну, хотя в разных Евангелиях, например, слово «аминь» тоже без перевода. «Аминь, аминь, говорю вам». А в других Евангелиях «истинно, истинно, говорю вам». Одно и то же. В одном случае перевели, в другом случае не перевели. Да? Вот. Может быть, здесь какая-то ориентация была, в том числе и, скажем так, на соответствующую аудиторию. Да? Вот. Но наряду вот с арамейскими словами, что, скажем так, еще более, скажем так, интересно, да, именно... В Евангелии от Марка большое количество встречается латинских слов из латинского языка. Я сейчас вот тоже приведу, я себе список тут составил. Например, помните кинсон, да? Нужно ли давать кинсон кесарю? Кинсон – это ценсус, это подушный налог. Это латинское слово, опять-таки, транскрибировано греческими там буквами, да? Ну, известное всем – центурион, да? Вот, тоже, допустим, динарий, это римская монета, тоже в Евангелии от Марка встречается динарий, да, допустим, слово легион, помните, как там
сказано? Именам легион.
Именам легион, да, это тоже, скажем так, легио, да, это, ну, латинское слово, да, модий, это мера зерна. Вот, притория, да, то есть резиденция правителя, вот, какие еще, помните, не выйти, пока не дадите все до последнего квадранта. Вот, это квадрант, квадранс, это латинская, опять-таки, монета, да. Помните в рассказе о казни Иоанна Крестителя, что, особенно, кстати, самое что интересно, что в славянском языке они сохранены, как правило, да, вот, вот это звучание, что послал Ирод спекулатора. Спекулятор – это палач по латыни, да. А, кстати, помните, в Средневековье была такая секта флагелляты, которые себя бичевали,
да.
Это самое. Там было две секты, там они, по-моему, друг... одна секта, они друг друга бичевали, а другая секта сами себя. Вот, вот тоже в греческом тексте встречается как бы глагол, который является на самом деле воспроизведением латинского глагола флагель, да, флагелем – бичевать, да. Ну, то есть, вот, пожалуйста, то есть даже я сейчас достаточно долго перечислял все вот эти вот слова латинские, но не для того, чтобы мы сейчас выучили латинский язык, а просто как бы продемонстрировать, что когда римлянин, римский язычник, читал это, да, то вот он находил для себя там что-то, хотя они знали греческий язык, конечно же, да, вот, но они находили там для себя много знакомых слов.
А вот кем был евангелист Марк? Что мы о нем знаем из источников, из научного дискурса или из церковного предания? Что нам важно знать о нем, чтобы в том числе и читать ну, более осознанно и более глубоко его текст?
Не совсем понятно. Да, то есть, ну, как не совсем понятно. Ну, вот, скажем так, наверное, вы замечали, что евангелист Марк, простите, в Евангелии от Марка употребляется такое слово, понятие, как море Галилейское.
Так.
Вот, хотя, в общем-то, это Тивериадское озеро. Но считается, что морем Галилейским так называли сами галилеяне. Свой водоем вот этот вот достаточно огромный, да. На основании этого предполагают, что, может быть, Марк, он, как и многие апостолы, был родом из Галилеи. С другой стороны, его отождествляют с Иоанном Марком, который упоминается в книге «Деяний». Дом Иоанна Марка – это был дом, куда приходил часто апостол Петр, как мы знаем, да. Иоанн Марк, помните, из-за него Петр с Варнавой поругались, да, брать его, не брать с собой. Один хотел, другой не хотел его брать с собой, да. Отождествляют его. Дальше Марк, который упоминается в послании, в первом послании апостола Петра, в заключительной главе «Приветствует вас Марк, сын мой возлюбленный». Об этом мы скажем чуть попозже, потому что действительно церковное предание, если у нас будет время, очень интересное свидетельство можно зачитать, вот, церковное предание действительно увязывает Марка с Петром очень как бы сильно, да.
Вот, да, это да. тема, о которой мы обязательно поговорим. Да, да.
Вот, из таких, ну, скажем так, оригинальных мнений, например, святитель Иоанн Златоуст. Он в гомилиях на книгу «Деяния апостолов», он высказывает мнение, что Иоанн Марк – это то же самое, что апостол Иоанн Заведеев.
Вот как.
Да. Хотя он, как мы помним, погибает достаточно рано, в 44-м году, что описано в 12 главе книги «Деяний». Ну, вот такое мнение он высказывает, но как-то я считаю, что оно не очень здесь обосновано. Вот. В общем-то, церковное предание в целом, да, оно как бы закрепляет, оно не включает Марка в число 12 апостолов, да, то есть не отождествляет никого из 12 апостолами, а так условно относит его к сонму 70 апостолов. Но фактически, мы это потом увидим, Евангелие от Марка – это фактически Евангелие апостола Петра.
Ну вот давайте тогда об этом поговорим. Откуда мы это знаем, об этой связи и Марка, как исторического персонажа с апостолом Петром, и текста Евангелия от Марка и Евангелия от Матфея.
Угу. Ну, смотрите, значит, так я вот как бы нам не загрузить слишком большой информацию наших слушателей.
Ну,
да?
У нас нет цели облегчить слишком, да, ну, мы можем, да, поверхностно пройти по интересным
есть
темам.
Тексты, вот два текста интересно просто упомянуть, а один текст вот прямо интересно разобрать, да? Вот, наш как бы отец церковной истории – Евсевий, епископ Кесарийский. Вот он ссылается, правда, как бы он ссылается на папе Иерапольского, папе епископа Иерапольского, это рубеж 1-2 веков, вот. Ну, там более сложная ссылка идет, сейчас без, как бы без подробностей, да. Вот что он пишет, что Марк был переводчиком Петра. Ну, там герменевтез стоит, да, что значит герменео, это и переводить, и истолковывать.
Герменевтика наша отсюда.
Да, да, то есть то ли он действительно был переводчиком для него, помогал ему проповедовать, то ли как бы истолкователь, да, вот слов Петра, то есть то, что он донес до нас проповедь Петрову, да, вот как-то так, да. Он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал от Господа и не ходил с ним. То есть интересно, да, то есть не был со Христом во время его земной жизни. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства. Но тут, тут двоякий перевод, либо посредством хри, либо как требовали обстоятельства. Вот.
Посредством...
Хрия – это такой небольшой рассказик, когда, допустим, вот такой-то жил там философ, и он вот сказал в таких-то обстоятельствах вот что-то такое, какое-то мудрое изречение. Вот.
А, я понял, хри – это вот тот жанр такой античной риторики, да, который, да, мы учили, да, в, да, школах, вот некий такой коротенький рассказ там от имени кого-то или о чем-то. То есть предполагать, что можно рассматривать Евангелие от Марка как вот такой набор неких историй, вот выполненных в этом жанре хри.
Помните,
такой,
ну, кто
вот
кого спросил, дай определение человека, двуногое без перьев, да?
Да,
это кто-то,
да.
Да. И вот типа кое взял петуха, щипал, да, вот. Ну, вот типичный пример, как бы хри, да. Ну, вот. Дальше. И не собирался слова Христа располагать в порядке. К чему я, скажем так, вот какие здесь очень важные примечания. То есть Петр излагал как бы Евангелие, то есть про жизнь Христову, как требовали обстоятельства. То есть он не задумывался о хронологическом рассказе, а вот понимал, что вот сейчас вот полезно это рассказать, и рассказывал. И Марк как бы за ним это все запоминал и записывал, да? Вот. Дальше. И не собирался слова Христа располагать в порядке. Это тоже очень важный как бы момент, да? То есть исключительно польза, исключительно такая прагматика. Нету ориентировки на как бы точную хронологию. Но здесь можно перевести как слова Христа. Но в тексте стоит слово «логия». Логия – это в том числе, как сказать, это логия – это какой-то рассказ небольшой. То, чтобы сейчас мы назвали сюжетом. То есть не только о словах Христа, очевидно, идет речь, а вот именно имеется в виду рассказы о событиях его жизни. Это все, скажем так, детали, варианты перевода греческого текста. Вот. Но, тем не менее, Марк ничуть не погрешил, это я продолжаю еще цитату, Марк ничуть не погрешил, записав все так, как он запомнил, заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно. Конец цитаты. Да? Вот. То есть, картина какая? Марк всегда с Петром, Петр проповедует, да, самое необходимое, самое важное, Марк слушает, запоминает, записывает, а потом излагает. Вот. Но, опять-таки, не в, как бы Петр излагал все не в порядке, поэтому какие-то хронологические, микрохронологические непоследовательности у Марка, в принципе, могут быть.
Ну, по сравнению, имеется в виду с другими
евангелистами. Особенно, да, с евангелистом Лукой, да.
Ну, вот тогда следующий вопрос в том, что касается места Евангелия от Марка среди других Евангелий. И главным образом среди двух синоптических других Евангелий. Угу. То есть мы знаем, что вот есть три Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки, которые называются синоптическими, потому что они в большей степени излагают события жизни Иисуса Христа, и между ними есть значительные пересечения в этих событиях. А Евангелие от Иоанна более богословское, более сосредоточенное на тех богословских сюжетах, которые, может быть, менее находят свое место в трех других Евангелиях, поэтому вот про Евангелие от Иоанна мы сейчас, может быть, в стороне его оставляем. Но вот, насколько мне известно, для библейской науки есть, ну, давно плодотворная идущая дискуссия, не является ли Евангелие от Марка самым древним. Угу. Вот что вы об этом нам можете сказать, что здесь важно знать?
Ну, вообще считается это такое, ну, как бы сказать, если брать вот такую библеистику в целом, это некий такой научный консенсус. Вот. Но вот честно скажу, как бы так вот все аргументы, которые приводятся, просто это здесь речь идет о каких-то вероучительных истинах, это чисто, скажем так, вот такая наука, да, она не влияет здесь как бы никак на, в общем-то, догматику, да, вот, как-то, ну, я вижу это все надуманным, да, то есть аргументы, краткость, например, да, что почти но не все. Почти все Евангелие можно разобрать, как бы вот, опять-таки, на Луку и Матфея, так условно говоря. То есть много весьма... Это, ну, как бы эти пункты, они, ну, как сказать, они, их набор, в принципе, один и тот же, да. Как-то сейчас это такой консенсус библеистики, особенно в западной библеистике. Вот. Такая вот исторически-церковная точка зрения, все-таки, что это второе Евангелие.
Первый был все-таки Матфей.
Да. Я вообще... Это мое личное мнение, как бы я не сторонник вообще преувеличивать значение взаимодействия Евангелия друг с другом. То, что вот кто-то специально изучал предыдущее, потом на основании его что-то там переделывал. Как бы я этого не вижу. Хотя вполне как бы я готов каким-то действительно таким мощным аргументом я готов уступить. Вот. Тем более, что все-таки, мне кажется, в написании Евангелия от Марка первым есть нарушение некой общей исторической логики.
Давайте мы об этом скажем после небольшой паузы, сейчас подвесим интригу. Я напомню, что мы сегодня говорим про Евангелие от Марка, про его историю, структуру и особенности с протоиереем Андреем Рахновским, старшим преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии. И после небольшой паузы мы вернемся в студию к этому разговору. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. И мы здесь сейчас подошли, на самом деле, с вами в нашем сегодняшнем разговоре про Евангелие от Марка, ну, к такому интересному пункту, потому что вы сказали, и я в вопросе тоже это имел в виду, что в современной библейской науке в основном западной и протестантской, сложился консенсус о том, что Евангелие от Марка самое древнее. Этот вывод делается на основании анализа текстов, ну и из того, что еще я читал, что было много попыток выяснить, что же, какое Евангелие было первым самым, и искали некие протоевангелия, то есть некий текст, из которого другие четыре Евангелия так или иначе вырастают, и много-много было гипотез, и в итоге сработали в каком-то смысле такие соображения в духе бритвы Оккама, что не нужно множить сущности без необходимости, что вот если как-то с неким здравым смыслом подойти к этому вопросу, то нужно признать, что Евангелие от Марка самое короткое. В нем есть события, которые потом воспроизводятся и у Матфея, и у Луки. Следовательно, его можно признать таким вот хронологически первым. Это такое мнение. Uh-huh. Есть другая традиция, насколько я понимаю, восходящая к блаженному Августину, трактовать первым все-таки Евангелие от Матфея. И не случайно в предании оно стоит всегда вот впереди других Евангелий. А Евангелие от Марка видеть как некое сокращение Евангелия от Матфея. Или такую редакцию, может быть, в чем-то упрощенную. Ну, как минимум, второй текст по отношению к первому. Угу. И вот насколько вы вот с этой второй традицией себя соотносите? Потому что вы начали говорить до перерыва, что вот аргументы такой библейской критики о древности Евангелия от Марка вам представляются, ну, в общем-то, не самыми... тем, на чем, может быть, не нужно совсем останавливаться, вот, скажем так.
Да, ну, то есть у меня, скажем так, у меня есть такой вопрос, который меня подвигает к размышлению, да, вот к какому-то окончательному выводу. Все-таки сначала была миссия к иудеям, и потом миссия к язычникам.
Угу. Да. А поскольку Евангелие от Марка, конечно, мы сказали до этого в первой половине программы, по явным признакам, по тексту, обнаруживает направленность на римлян-язычников, то вот такой вывод можно сделать.
Да, да, я бы вот поэтому все-таки поэтапно, если смотреть там развитие христианской проповеди, вот это уже, насколько можно говорить про историю, это такие объективные вещи. То есть против этого ничего нельзя сказать, что сначала миссия к иудеям, потом миссия к язычникам. И вроде как здесь сразу те аргументы, которые предполагают то, что Евангелие от Марка – это второе Евангелие, они здесь обретают, ну, такое немножко совершенно иное освещение уже.
А вот то, что я сказал, такая традиция видеть первым Евангелие от Матфея, от Марка вторым, как они, собственно, расположены, как правило, в каноне Нового Завета. И, насколько я понимаю, в православной церкви эта традиция такого понимания была и остается доминирующей, ну, как минимум, она была доминирующей вплоть до, в общем, середины XX века. А вот на чем она основана? Что лежит? Если вот в основе предположения, что Евангелие от Марка древнейшее, лежит там попытка анализировать тексты и так далее, искать источники, как-то такая филологическая работа, если угодно, то вот иной подход, он на чем основан?
Ну, во-первых, что касается вот, ну, скажем так, текста, тут, насколько вот я читал литературу соответствующую, тут любой аргумент можно, в общем-то, на самом деле совершенно по-разному интерпретировать.
Так, давайте.
То есть тут очень много зависит от некой вот предустановки исследователя.
От оптики исследовательской.
Да, 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 точно, вот на такое выражение, да. Вот. Это раз, да. Тем более, что если изучать, допустим, тоже историю западной критики, да, то там тоже шли и идут такие споры, и читаешь, когда одну книжку, кажется, что автор камня на камне не оставляет от точки зрения другого своего оппонента. Читаешь другого, там как бы обратная ситуация. Поэтому это вот все аргументы к тексту, их можно и так интерпретировать, вот. А все-таки аргумент исторический и исторической логики исследования событий, я не говорю, что он все решает. Вот. Ну, это, на мой взгляд, очень, очень серьезно. И второй момент, ну, у церкви, даже у древней церкви, ну, не было никакого, не знаю, вероучительно-догматического интереса отдавать приоритет Матфея, а вот Марка стоит на второе место. Ну, то есть никакого здесь, скажем так, кому это выгодно, да, как задают вопрос, да, то есть чувствуется, что это было сделано абсолютно беспристрастно, вот просто некое вот историческое предание, историческая память церкви, она как бы это до нас донесла. Ну, а по сути, это вопрос, как бы не относящийся к сути вероучения, поэтому... То есть для нас главный вопрос такой: в Евангелии от Марка содержится откровение божественное? Содержится, все, значит, дальше уже первое, но второе или третье, это не так важно на самом деле.
Ну вот вы к очень важной теме нас подводите, конечно, я хотел об этом поговорить. Мы вот уже половину программы говорим о вещах научных, исторических. Действительно ли это имеет мало отношение к, ну вот, спасительности текста, к восприятию текста вот в рамках церковного сознания? Нужно ли это кому-то помимо ученых, то, о чем мы говорим? Или все-таки вот то, о чем мы говорим, как-то может сформировать и наш подход к тексту, как мы его читаем, и себе на пользу, и чего-то, может быть, не понимая о нем с точки зрения его истории, мы чего-то не поймем, не увидим в нем и того, что вот о спасении души там сказано.
Да, но здесь очень важно вот именно, скажем, то, что можно назвать такой исторической, там, научной информацией, она невероятно важна для веры. Потому что она помогает представление о Евангелиях заземлить. Что значит заземлить?
Так.
Как бы почувствовать то, что христианство существует в реальной исторической ткани, да? И оно связано с человеческой историей как бы в целом. И вот эти как бы научные студии, они помогают это ощутить, да, когда ты там можешь открыть сайт, например, сейчас есть несколько сайтов зарубежные, где, допустим, выложены все... Рукописи, они сфотографированы и выложены все древние рукописи. И, например, ты открываешь фотографию, рукопись, это P45, это папирус первой половины третьего века, и ты видишь текст Евангелия от Марка, который там написан. И ты начинаешь понимать, что история для христианства – это важнейший момент. А христиан не может не быть историком в этом смысле, потому что воплощение Христово исторично. И все, что связывает священные события с историей, является для нас самым очень важным предметом рассуждения, рассмотрения. С другой стороны, вы правильно сказали, да, про духовную составляющую, да, что мы не относимся к Писанию как к некому историческому литературному документу. Это то, что вот, если вот так к этому относиться, это можно назвать методологическим атеизмом.
Так.
Ну, то есть, есть и православные верующие исследователи Священного Писания, но которые относятся к Писанию как вот к литературному памятнику. То есть, типа, это просто литературный памятник. Вы, конечно, священники, можете брать его себе для ваших проповедей, чтобы наставлять народ, да? Но вот на самом деле все обстояло вот не так, а вот так, да? Вот. Ну, поэтому... Для нас все-таки позиция, вероучительная позиция исследователя Писания очень важна. Тут в угоду как будто бы научной объективности нельзя в жертву приносить веру, потому что Писание – это текст, родившийся в церкви, для церкви. И, как мы верим, это текст богодухновенный. Поэтому, как бы мы ни углублялись в научную сторону вопроса, всегда у нас, как такой маяк, который нам светит, помогает нам приплыть куда надо, должно быть вот такое очень важное у нас положение. Это божественное откровение. Да, оно раскрыто в истории, оно раскрыто через людей, оно раскрыто через, в том числе, и некие исторические процессы, творчество, прочего исторического бытования, да, вот, но это божественное откровение. Вот. И поэтому это не просто древняя литература для нас. Вот это очень важный момент, такой фундаментальный, мне кажется. Вот. Иначе, ну, так, ну, скажем так, если, принимая другую точку зрения, ты как в какой-то смысле можешь стать таким, ну, не знаю, шизофреником, что ли, да? То есть вот я как ученый вот так на это смотрю, а вот в церкви я прихожу, проповедь произношу, я вот как бы меняю свой подход. То есть это не просто, знаете, пища для проповедей и для нравственных спекуляций. Вот. А за этим стоит истина, эти события и поучения. И Христос действительно говорил, и это действительно со Христом происходило.
Вот мы говорим о, понятно говоря, о Евангелии от Марка, мы сопоставляем его с другими Евангелиями. И я такое мнение встречал, что ну вот есть же более подробные Евангелия, более длинные, Матфей и Лука. И в какой-то момент истории, как, насколько мы можем судить, опять же, я тут не специалист, но из того, что я читал, либо в конце первого века, либо в начале второго формируются, вот, появляются кодексы, то есть книги с четырьмя Евангелиями, которые потом переписываются. И вот то, что Евангелие от Марка в итоге так остается в традиции, в каноне, связано с тем, что вот среди, оно возникло среди этих четырех текстов. Потому что как иначе объяснить, зачем, если есть два более подробных, сохранять один как бы менее подробный? Это, в общем-то, не, как бы не умаляет значимость, наверное, Евангелия от Марка, но ставит вопрос, можем ли мы там прочитать именно глазами верующего человека что-то такое, чего
конечно,
мы не прочитаем в других
конечно,
Евангелиях.
Конечно,
вот
конечно.
Что?
Не только с таком, вот, это же еще Ириней Леонский, это все-таки глубокая древность. Ириней Леонский обосновывает четверичность Евангелий, там у него целая символика выстроена, скажем так, на этом, да? Вот. Но в том-то все дело, оно вроде краткое, но оно очень специфичное. Во-первых, сейчас увидим, да, оно очень непосредственно и искреннее в смысле выражения эмоций.
Угу.
Причем это касается не только апостолов, но даже Иисуса Христа. Многие детали описаны по-другому, кратко, но опять-таки с такими деталями, которые придают уникальность этим событиям. Ну, я могу сейчас, условно говоря, пройтись там по списку, да, так самое такое интересное обозначив.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Да, мы говорим про Евангелие от Марка, но вот это самое интересное, вот пройдитесь по этому.
Да, я пройдусь.
Списку, вот, показывающую
уникальность. Если мы успеем, очень, очень важно мне сказать об окончании Евангелия от
Давайте,
Марка, тоже интересный будет вопрос. Итак, во-первых, евангелист Марк описывает, что разобрали крышу дома, чтобы опустить расслабленного. Такая деталь решимости, да, вот этих вот друзей. Дальше. Вот помните, когда они плывут на лодке, буря, а Иисус спит и положил голову на изголовье лодки.
Да.
Да. Дальше. Деталь про то, как народ посадили группами на траве. Зачем ему это нужно было? Почему? Да, он преследовал такую точность и детальность, да?
То есть не просто посадили, а группами посадили.
Да, да, да. Как у нас в славянском лехи-лехи, споды-споды. Люди слушают, но немножко не понимают, что такое, да? Вот, дальше. Вот то, что он, помните, вложил пальцы в уши глухонемому, да, и коснулся его языка, там, плюнул, да? Вот, такие детали, да. Как, помните, постепенно возвращается зрение слепому человеку. Вижу людей, как проходящие деревья, там, и так далее, да. Что еще? Детали, как предательство Иисуса Христа, вот такая подробность, что он грелся у огня, этот был дом, который принадлежал первосвященнику, то есть не просто он как бы пошел там за ним, да. Дальше. Запомните, что апостол Петр был чуть ли не прямым редактором, да, этого Евангелия. Однако евангелист Марк подчеркивает неоднократно, чуть ли в четырех или пяти эпизодах, что ученики не понимают Иисуса. Казалось бы,
ну да,
давай об этом не будем.
Можно было бы подправить.
А то люди потом, будет смущение у людей, они подумают, что, а может, они вообще нам неправильно все рассказывают, там все по-другому было. Однако нет, это, вот эту правду оставили, да? Вот, дальше, очень такие прямые характеристики, да, что Христос не то, что там, там не смог совершить чудеса, да, он не совершил чудеса из-за неверия народа, вот в Назарете у себя, да, то есть такие, как бы очень такие прямые характеристики, да, то, что семья Иисуса Христа считала, что он помешался, и родственники не верили в Иисуса.
такая человеческая очень черта,
да,
возникает.
Да, 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 вот это удивительно, да. И снова, вот Петр, вот действительно, первоверховный апостол, великие люди не боятся про себя слышать правду. И все-таки такие важные детали Петр не дал Марку написать, что Марк ничего не говорит, что Петр там камень, да?
А этого нет в Евангелии.
Нет, в Евангелии от Марка, да.
Интересно.
И как, например, у Луки сказано, что «но после ты, обратившись, укрепишь братьев своих», да. И этого тоже нет. То есть Петр так, это самое, вот как вам сказать?
То, что в других Евангелиях как бы его ставят
да.
первоверховным апостолом,
да.
вот выше остальных, в Евангелии от Марка эти вещи убраны.
Да, и хотя вот, вроде как считается, что Петр имеет
отношение. Как скромности Петра, получается.
Да, конечно,
интересно,
конечно.
Интересно.
Конечно.
Мы через Евангелие от Марка на самом деле обретаем еще дополнительные черты к портрету апостола Петра.
Да.
Человеческому.
Да, да, да. Меня это просто поражает.
Да,
вот. То есть все пытаются свою биографию подчистить, да. А тут этого нет. Ну и, конечно, вот такой, мне кажется, важный эпизод, как Христос весь... Ну, там вот как бы становится понятно приблизительно так, что Христос уже умер на кресте, а народ, который там собрался, осыпает его ругательствами.
Угу.
То есть, ну, понятно, да? То есть показывает накал и ненависть толпы. Ну ладно, ну все, человек уже скончался, да? Вот, нет, вот... Как бы, вот, да, то есть здесь вот, вот такие детали, которые нам открываются, да, ну и так вот формально, давайте просто упомянем это, чтобы нам полноту, как полнота у нас была рассказа, есть притча у евангелиста Марка, которой нету в огромном списке притч у Матфея
так.
и Луки. Она такая вроде как очень простая, про зерно, которое брошено в землю, но само собой растет на поле. И мы как бы зачастую не замечаем, что оно растет, но раз оно и вырастает, да.
Угу.
Вот. Вот такая притча, она вот встречается именно только у евангелиста Марка.
Ну и про окончание Евангелия от Марка вы хотели сказать,
да,
отдельно
да,
сказать.
Да. Ну вот я как бы надеюсь, что вот все это перечисление деталей, да, оно помогает почувствовать особый как бы вкус этого Евангелия, и уже, может быть, когда наши слушатели будут читать, уже все эти вещи будут замечать. Да, я прошу прощения, прежде чем мы перейдем как бы к концу, там есть такой момент, мне как-то, знаете, кто-то спросил, батюшка, вы там что-то говорили про особенности там Евангелия, это было не Марка, неважно, а вот почему нет там такого, вот мы вот прочитали, что там вот так вот, да, вот, про Луку было, но неважно, потому что действительно... Со временем в Евангелиях появились такие микровставки, которые немножечко как бы, ну, делали Евангелия похожими друг на друга.
Какая-то позднейшая редактура.
Да-да-да, и они попали в наш синодальный перевод.
Угу.
Но если то, о чем мы говорим сейчас об историческом пути текста, о рукописях, да, в общем-то, вот, поэтому угу. могут какие-то быть вещи, несоответствия наши слушатели найти, как бы, но это не потому, что мы ошиблись, а потому что действительно пытались вот такими ставочками сгладить некоторые различия между ними. Вот, так, что касается, вот тоже вопрос такой, вот скажут, вот вы тут говорите там о богодухновенности. А тем не менее, есть целая проблема, как заканчивалось Евангелие от Марка. Потому что оно в ряде таких очень авторитетных рукописей, Синайский кодекс, Ватиканский кодекс, да, оно заканчивается на словах «ибо они испугались» про женщин. И, то есть, вот до 20 стиха нету вот этого продолжения. Они же шли, проповедуя всюду Господу с поспешествующую и слово утверждающую последствующими знамениями. Аминь, да? Вот, вот это еще там 12 стихов отсутствует про то, что они там еще что смертные спеют там и так далее. Хотя и это длинное окончание, оно, в общем-то, оно присутствует, вот как бы отсылки к нему есть в ранних патристических текстах. То есть это не придумано, оно было. Потом очень странно, что, ну, там, ибо они боялись, да, там оканчивается фраза на союз гар греческий, ибо, а он, с ним нельзя заканчивать предложение.
То есть то, что так заканчивалось Евангелие от Марка вот в тех древних авторитетных кодексах, может быть, просто текст не полностью вошел
в них.
Да,
то есть переписывали с текста, который имел утраты. Скорее всего, вот. Но Есть еще такие интересные моменты, что в ряде рукописей присутствует еще один вариант окончания. Я сейчас его зачитаю, так. Но очень интересное, да. После 8 стиха...
16 главы Евангелия от
Марка, да? Да, да, да. Иногда в завершении, а иногда вставлено между вот большим окончанием. Но все, что было повелено, они коротко пересказали тем, кто был с Петром, апостолы. После этого и сам Иисус от востока до запада послал через них священную и бессмертную весть о вечном спасении. Аминь. Вот такая вставка. Есть вот такой вариант окончания. Вот. И еще обычно упоминают, есть такой документ, называется «Логия Фрира».
Так.
Тоже как бы встречается вот такая вставка в Евангелии от Марка, но почему я хочу про нее упомянуть? По характеру видно, что эта вставка имеет еретический характер. То есть по ряду признаков это вставка гностическая. Она представляет собой диалог Иисуса с учениками, где ученики говорят Иисусу, что этот мир находится во власти сатаны. Чувствуете, уже какое-то понижение идет, ну, не знаю, что ли,
ну, да.
Пафоса Евангелия, да? Вот сатана, он препятствует, как бы, восторжествовать правде Божией, вот, и они просят: «Спаситель, открой нам свою праведное сейчас». И Господь им отвечает: «Мера лет власти сатаны закончилась, но ждут вас другие трудности». Ну, это, то есть, какой-то вот, ну, я не, опять-таки, мы не можем это требовать отслушать, вот кто, вот, скажем так, знакомился с гностическими текстами, вот. Я напомню, гностики — это такая, скажем так, ересь, античная ересь, которая впоследствии пыталась мимикрировать под христианство. Вот, вот это прямо вот очень похоже, вот даже на, если вы читали Евангелие Иуды, вот, это прямо как-то вот очень совпадает.
Давайте
вот
все-таки,
да,
кратко поясним, что за Евангелие Иуды, потому что, может быть, не все слушатели об этом
в свое время это
было
прямо
такое,
такая сенсация, хотя, в общем-то, для ученых никакой сенсации не было. В 70-й год оно уже было известно. Это очень интересно, потому что уже упоминаемый нами Рене Леонский, у которого, кстати, есть ссылки на длинное окончание Евангелия от Марка, Рене Леонский, он, как вы помните, очень подробно разбирал гностические ереси. Очень подробно. И он говорит, что вот были такие каиниты, которые, ну, у них все было наоборот. То есть все плохие персонажи Библии — это оклеветанные хорошие, а все хорошие — это, значит, понятно, обеленные плохие, да?
Так.
Вот. И вот у них есть Евангелие Иуды. Над Ренеем Леонским, там, над этим свидетельством так смеялись, типа, ой, там, что-то он сам придумывает эти ереси, там, сам же их опровергает, а потом бабах, в 70-е годы находит, причем в такой же формулировке, не Евангелие от Иуды, кота Иудан, а в родительном падеже Евангелие Иуды, прям даже название точно такое же.
В 70-е годы 20-го
века.
Да,
20-го века, да, и начали это изучать, и там такое вот как раз прямо видно, что это секта как раз тех самых каинитов, вот, что Иуда там хороший, апостолы ничего не понимают Иисуса Христа, он на них постоянно гневается, что они ничего не понимают, а вот Иуда все понимает, и поэтому Иуда, значит, по согласованию со Христом отдает Христа на смерть, но там совершенно не христианский контекст, потому что тот, кто в Иисусе находится, некое духовное начало должно освободиться, чтобы туда куда-то ввысь улететь.
Ну вот очень важная тема, мне кажется, вот и очень удачно, что вы нас к ней подвели уже вот под занавес нашей беседы, мы постепенно движемся к ее концу. То, что вы сказали о понижении, ну, в хорошем смысле слова, пафоса Евангелия. Ведь что такое гностика? Такие гностики — одна из черт гностицизма, как большого течения такого духовного, ну, или лжедуховного, например, это представление о дуализме мира, о том, да? что есть да. Бог и некое темное начало, и они равновеликие. Они друг с другом, если угодно, вот борются, и это первое. То есть нет того, что есть в Библии и, собственно, в христианстве, того, что Бог – это абсолютное начало бытия и Творец, а зло – это некое искажение добра. Нет, есть второе рядом с Богом злое начало. Угу. А второе, вот вторая черта, характерная для гностиков, это то, что все духовное хорошее, все материальное плохое. Зло, оно вот в этом материальном. Поэтому вот то, что вы говорите, некая сущность духовная из Христа, это странно произносить,
да,
но
да,
должна
да,
когда освободиться.
Да.
Нам это даже, вот мы действительно в этом не чувствуем даже эмоциональной правды.
Да,
но
да.
Вот вы на очень важную вещь указываете. А в чем вот этот вот тогда пафос Евангелия, который так контрастирует с гностицизмом. Вот что мы, можно ли это сформулировать?
Первое.
Что мы чувствуем в
Евангелии? Люди и мир с их душой и телом, и совсем это любимое творение Божие.
Угу.
Это не творение злого Бога, это не царство тьмы, там, да? Это любимое творение Божие. И вот он приходит этот мир спасать. Он, Христос не борется с дьяволом, потому что не может бороться великан с муравьем, понимаете, да, никакой такой борьбы там нет. Дьявол, конечно, может там что-то внутри себя там, да, вот, считать, но как бы это не так, да, и вот Господь отдает себя, к чему, кстати, посвящено, то есть повествование о страстях посвящено половине Евангелия от Марка. То есть последняя неделя жизни Иисуса Христа – это ровно половина Евангелия от Марка. По-моему, совершенно понятно, что нам хотел Евангелист сказать. Вот эта великая жертва любви, которую он приносит за весь род человеческий. А не чтобы там что-то там из него освободилось и куда-то улетело.
Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Немножко нырнули мы сегодня в историю текста Евангелия от Марка. И очень важно, что мы, как мне кажется, проговорили такие исторические, научные аспекты того, как текст возникал, какие у него особенности, но и не говорили об этом в отрыве от духовных аспектов этого текста, в отрыве от тех смыслов, которые говорят мне, каждому, как читателю этого текста, об отношениях человека с Богом, об отношении Бога к человеку и Христа Спасителя к каждому читающему. Вот пусть все будет в балансе в нашем восприятии евангельских текстов. Спасибо вам еще раз огромное за этот разговор. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о Евангелии от Марка. Завтра и послезавтра в это же время, в 8 вечера, на волнах Радио Вера, мы продолжим говорить об истории текстов четырех Евангелий, и, понятно, по церковной традиции нас ждут следующие тексты из канона, это Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, так что подключайтесь завтра в это же время. Я вас благодарю, дорогие слушатели, за внимание. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».